Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы с вами продолжаем огласительные беседы. Ну и сегодня, конечно же, будем говорить о заключительном члене символа веры и жизни будущего века. Аминь. Потому что прошлую беседу мы с вами говорили верою, конечно, воскресение мертвых. Воскресенье говорили о воскресении мертвых, о том, что Господь нам показал, каким образом это воскресение будет. Говорили о смерти праведников, говорили о смерти грешников. А теперь мы поговорим с вами о жизни будущего века. Аминь. То есть жизнь наша земная, она не ограничивается нашим земным присутствием, она имеет вечным еще продолжение, и эта жизнь бесконечна, потому что Господь не создал человека для смерти, а создал его для жизни вечной. К сожалению, и грехом вошла смерть, но после смерти творится частный суд, после частного суда страшный суд, и затем уже вечное пребывание, либо в обителях райских, либо в тех обителях, о которых и не стоит, наверное, говорить и рассуждать, но о которых следует знать. Конечно, мы говорим о если это вечность, и где свидетельство этой вечности? Мы с вами не раз говорили о том, что Священное Писание является Словом Божьим. И то, что мы знаем о вере, то, что мы рассуждаем о вере, мы все эти рассуждения берем, конечно, из Священного Писания. Это книга, которая показывает нам путь в Царствие Небесное, с одной стороны, и которая раскрывает тайны Царствия Небесного. Поэтому, конечно, если мы говорим о жизни будущего века, то в первую очередь мы говорим о тех, кто был явился нам из вечности, кто свидетельствовал о вечности, и как происходит наше общение с теми, кто пребывает в вечности. Мы говорили с вами, что есть Церковь Небесная, есть Церковь Земная. Земная Церковь – это мы с вами, земнородные, которые приходим и объединяемся силою нашего Божественного Спасителя. Но есть еще и Небесная Церковь, те, кто отошел в вечность, и те, кто удостоился пребывать в вечности вместе с Господом, они также составляют Небесную Церковь. И Небесная и Земная Церковь, она представляет одно единое тело Христово. Поэтому есть всегда общение между всеми членами любого тела. И, конечно же, есть общение между Земной и Небесной Церковью. И Небесная Церковь свидетельствует сама о себе. О вечности, конечно, мы можем говорить то, что Господь наш Иисус Христос после своего славного воскресения, после своей смерти не раз являлся своим ученикам, дверями затворенными, проповедуя им о воскресении, проповедуя им о жизни вечной, напоминая о том, что Он им говорил. То есть Он показал не только вечность, но как будет продолжаться наша жизнь вечности, какими мы будем, какой вид будем иметь вечности. И Господь не только проповедовал в течение 40 дней и являлся им после своего воскресения, но Он также и по своему вознесению являлся святым апостолом и явился апостолу Павлу и другим апостолам, и это явление Христово даже до сегодняшнего дня. Мы можем говорить о вечности и после блаженного успения Матери Божией, которая также явилась вначале святым апостолам, утвердила их в воскресение, утвердила их, конечно же, в той надежде, которую она оставила, что она будет с нами также до скончания века, помогая и святым апостолам, помогая всем верующим даже до сегодняшнего дня. Конечно, Матерь Божия являлась и совершенно видимым образом, который исторически был запечатлен, опять-таки, в жизни церкви. Это и явление ее в Волохердской церкви, когда видел блаженный Андрей и Епифаний, когда Матерь Божия сняла свой покров и ответила на молитву верующих людей, покрыла их своих честным покров от той трудности, от той беды, которая посетила тогда Константинополь. и он был сохранен. Матерь Божия является, опять-таки, являлась и многим нашим русским святым, преподобному Сергию Радонежскому, преподобному неоднократно, преподобному Серафиму Саровскому и другим святым угодникам Божьим было постоянное явление Матери Божией, которое укрепляло, конечно же, и которая помогала и помогает даже до сегодняшнего дня всем верующим людям. Если мы говорим о Матери Божией, говорим о самом Господе, мы говорим и о тех святых угодников Божиих, которые также являлись видимым образом уже и подкрепляли всех тех, которые молились и просили их о помощи. Мы можем говорить об Александре Невском, который видел Бориса и Глеба перед своими воинскими подвигами. Мы можем говорить о Дмитрии Донской, который укрепляем был Александром Невским, святым благоверным князем, и другими своими сородичами, которые уже к тому времени отошли в жизнь иную, но которые видимым образом участвовали и помогали в Куликовской битве. Мы можем говорить о многократном явлении святителя Николая, о котором рассказывают даже наши современники. Мы можем говорить о преподобном Сергии, который в трудные времена являлся уже, будучи в вечности, являлся и подкреплял и братью Троицы Сергиевой Лавры, и тех воинов, которые во время польско-литовской интервенции защищали первопрестольный град Москву. Мы можем говорить о святителях московских, которые являлись не раз, также укрепляли в самые трудные, тяжелые времена и святителей, и воинов, и князей, и царей. Опять-таки, и сегодня эти явления, они есть в жизни Церкви. Мы также можем говорить о явлении своих сродников, причем эти явления же бывают самым различным образом, и они порой являются и говорят, как поступить, что сделать. Порой мы в своих каких-то даже земных проблемах и трудностях не можем найти разрешение вопросов жизненных. И тогда мы начинаем плакать, мы начинаем молиться, мы начинаем просить о том, чтобы нам помогли. И, как всегда, вспоминаются самые близкие наши родители, дедушки, бабушки, которые были дороги, или дяди, и тети, которые помогали нам во время земной жизни, но которые отошли и нам отошли в мир иной, и нам сегодня их не хватает, и мы начинаем к ним обращаться, чтобы они бы помогли, или если бы вы были живы, вы бы нам помогли. И тогда происходит тоже явление их, и они начинают помогать нам. Очень много различных явлений, о них сегодня просто о всех невозможно сказать. Но есть прекрасная книга Владыки Вениамина Фетченкова. Можете, дорогие братья и сестры, приобрести ее. Называется она «Из того мира». И, конечно, почитать там очень много различных рассказов. Он просто писал рассказы современников, что было в его жизни. Но если каждый из нас задумается немножко, вспомнить, этих случаев будет много и в нашей жизни. Это действительно то, что укрепляет нашу веру и дает нам силы и возможности утверждаться в вере и укрепляться в вере по жизни. Ну, святые, опять-таки, в Патериках очень много таких примеров. Говорится о мученице Дорофее после смертного усечения. Она послала из рая 3 яблока и 3 цветочка того мучителя, который мучил, смеялся над ней, что вроде бы Бога нет, давай посмотрим. А вот мне из рая пришли, что-то она прислала ему. Или были такие случаи, когда мученица Ефимия, ей положили в гроб 2 свитка, один с православным вероучением, другой с еретическим. То через несколько дней православное вероучение у нее оказалось в руке, а еретическое попрано было ее ногами. То есть вот таким явным образом было, конечно, показано и вечность, и жизнь тех, которые отошел в вечности, она продолжается, и они стремятся укрепить нас в вере. Ну и, конечно, если говорить о свидетельствах, которые происходят, и общение с вечностью, это вообще великая тайна. Тайна молитвы, тайна подвига и созерцания верующего человека. Об этом мы еще с вами поговорим. Но это всегда каким-то происходит очень таинственным образом. С одной стороны, но это таинственное, но явное свидетельство. Например, кто-то в легком сне был, кто-то имел такое состояние, которое невозможно объяснить, кто-то в сонном видении общался с загробным миром. Но каждый раз это то, что в нашем сердце отзывается, что это истинно так, и по-другому быть не может. Так святой апостол Павел был вознесен до третьего неба и слышал неизреченные глаголы. Об этом вообще очень можно много говорить. Каким образом это было, он не описывает. Что он там слышал, он тоже с нами делится. Он только говорит об итоге совершенно радостном такому, то, что, конечно, говорит, ухо человеческое не слышало, очи не видели, и на сердце человека не приходило все то, что Господь уготовал любящим его. То есть это было какое-то состояние такое захватывающее. И мы понимаем, что это истинно так, потому что с таким состоянием мы сталкиваемся в Священном Писании, когда апостолы были со Христом на горе Фавор, когда Господь перед ними преобразился, в каком они состоянии тоже находились. Они совершенно потеряли реальность ощущения этого мира. Они говорят: «Господи, хорошо нам здесь быть, и давай устроим три кучи, одну тебе, одну Моисею, одну Илье, то есть всем, вот, и останемся здесь. А нам хорошо вот так вот под облаком здесь рядом, рядом вот с вами быть», потому что было такое состояние, ну, необъяснимое состояние радости, восторга, некого такого спокойствия мира и внутреннего удовлетворения. Такое состояние бывает у верующих людей, и оно также бывает. И мы знаем, что это состояние нужно достигнуть, и об этом состоянии мы тоже с вами поговорим, и когда оно бывает, и верующий человек переживает такой внутренний восторг во время божественной литургии, во время молитвы, не только церковной, но и келейной, домашней. Такое состояние человека переживает, когда приступает к таинству исповеди или святого причастия. Это действительно возможно такое состояние. Или тогда, когда он читает Священное Писание. Об этом тоже очень хорошо вспоминает владыка Антоний Суржский, который говорит: «Я неверующий человек, но когда я стал читать Священное Писание вдумчиво, то тогда, говорит, я сидел на одной стороне стола, на другой стороне, и явно ощутил Христа». И вот это внутреннее состояние, которое перевернуло его. Или слово священное, которое слушали святые, как преподобный Серафим Саровский, Феодосий Печерский. Они в детстве услышали слова, или многие другие святые, что значит божественное слово. Оно перевернуло их состояние, сознание, и они из земных становились людьми такого уже небесного состояния. Или молитва. Молитва, которая дает радость и утешение. Обычно что радость? Ну, посмотреть сериал, ну, вкусненько покушать, ну, что еще там, позаниматься какими-то своими делами, кто в интернете любит, кто в игровых автоматах, кто за какими-то еще какими-то делами находит утешение и удовлетворение в этой жизни. Я встречал в своей жизни, даже я в своей жизни современной встречал женщину, которая говорила, что я сегодня в сладость помолилась. То есть в молитве ей открывался Господь. Она могла рано вставать, много трудиться, провожать своих детей, большую семью, затем убираться по хозяйству, дому. И после этого молилась. Молилась и кушать начинала первый раз только там в 2-3 часа дня. И ела хлеб и пила чай, сладкий чай с белым хлебом. И говорил: какой сегодня замечательный день. В чем же он заключается, вот его хорошая сторона? Она говорила: сегодня в сладость помолилась. Она молилась 2-3 часа, и в этом у нее такая была радость, утешение, что сегодня Бог дал ей возможность помолиться, пообщаться с Ним. Также открывается Господь. Или возьмем, Господь открывается человеку, и вечная наша жизнь, она также открывается в таинстве покаяния. Не раз рассказывали о том, как люди после исповеди, выходя, ощущали свою невесомость. То есть, как будто они шли, вот на исповедь шли, как будто были на их плечах огромные мешки, и совесть мучила, и после исповеди они выходили в таком восторге, говорят, что мы не шли, мы летели. То есть, чувствовали невесомость какой-то, не чувствовали тяжесть даже своего тела. Об этом рассказывает владыка Вениамин Феченков. Он два случая описал после таинства уже Евхаристии, после причастия, когда пришел к нему молодой человек в Сербии, когда они были, и рассказал о том, что после таинства Святого Причастия он ощутил свою невесомость. Он ощутил легкость своего состояния, как будто он поднялся над землей или сел. Владыка Вениамин рассказывает о себе один раз на Троицу, когда он освящал семинарию, которая была огромная, и это всегда вызывает некое такое состояние удрученности. Думаешь, ну сколько нужно обойти, чтобы освятить это огромное помещение? Вот он говорит, я после того, как прикоснулся к святой воде, после Евхаристии, пошел освящать, я не чувствовал, как я освящал эту семинарию, я просто летал по ней. То есть человек не чувствовал ни тяжести своего тела, ни какой-то физической усталости, которая приходит к человеку после, естественно, совершения таинства, потому что ты физически и духовно потрудился, совершая таинство Евхаристии и великое освящение воды. Это необычайное состояние, которое передается и к нам сегодня. И не только апостол Павел говорит, что я был в теле, был ли в теле или вне его, я не знаю. Но вот как объяснить наше состояние в наши дни, когда ты после какого-то определенного таинства не чувствуешь своей тяжести своего тела? Это тоже он сказать, в теле я был или не в теле, но Господь посещает нас особым даром. Или после божественной литургии, когда ты чувствуешь радость такую, что у тебя сердце трепещет, как на Пасху солнце. Тоже невозможно ощутить это состояние и сказать, где я был, в теле или не в теле. Но Господь дает человеку почувствовать именно вот это удивительное, замечательное состояние. То есть соприкоснуться с вечностью сегодня. Если в древности это было легко и просто, потому что не было этой стены из грехов, из этой суеты мирской между земнородными и небожителями, то сегодня есть эта стена. Раньше и мир духовный, небесный участвовал в жизни земных, и земные не могли без видимого присутствия небожителей. Поэтому, когда читаем летописи, что святому благоверному князю Дмитрию Донскому помогал архангел Михаил вместе с войском небесным, думаешь, это какой-то такой литературный оборот? Да нет, конечно же, нет. Это реальность, участие всего неба в жизни земных, в жизни тех людей, которые жили правдой Божией, жили благочестивой жизнью, жили литургической жизнью, для которых другая эта жизнь, она была неведома, и они не нуждались в другой жизни. Это, конечно, удивительное состояние. Но, опять-таки, если мы говорим об этом, только не один апостол Павел, но и Ветхий Завет, он также переполнен этими явлениями, например, пророк Исаия. «Видел дом славы Божией и самого Господа, сидящего на престоле, высоце и превознесеннем». Иезекииль пророк. «И бысь на мне рука Господня, и изведе меня в дусе Господне, и отвержешься на небеса, и видих видение Божие». Иоанн Богослов, святой апостол, тайный зритель. «Бык, говорит, в дусе в день недельный». В этом состоянии он видел и новое небо, и новую землю. То есть это состояние человека, который пребывает в духовной жизни. Не тот человек, который обладает каким-то даром. Нет, даром обладать просто так невозможно. Это состояние, которое человек может достигнуть, вот это вот убрать разделение между земным и небесным за счет высоты духовной жизни. Апостол Иаков уже в сонном видении видел Господа. Такое тоже может быть, если здесь такое какое-то состояние вот, наверное, дремоты, что ли, легкого забвения, и ты начинаешь видеть это видение. Ну, можно и через сонное видение. Так праотец Иаков видел во сне лестницу, соединяющую небо с землей, ангелом Божьим, самого Бога, с неба презирающего на землю. Ну и различных таких событий также много и у святых угодников Божьих. Мы можем говорить об святом блаженном Андрее Христа ради юродивой, который видел покров Матери Божией, в то же время, который был также вознесен на небо и видел райские чертоги, и осматривал их, ходил и искал Матерь Божию. Когда не нашел ее, спросил, где же она? Ему сказали, ее здесь нет. А где она? Она говорит, на земле. Она там, где горе слышится, где плохо дышится. Она с теми, с которыми, у которых надо слезу с ланит стереть. То есть Матерь Божия с теми скорбящими, обремененными, которые нуждаются в ее помощи. И многие святые угодники Божии также были возведены на небо. Но это совершенно удивительное событие, которое свидетельствует о таком живом участии Бога в нашей жизни. И это было и Матерь Божия, когда в Успении в последние свои дни ей явился архангел Гавриил, который принес финиковую ветвь, райскую ветвь, свидетельствующую о Царстве Небесном. И другие угодники Божии свидетельствуют, конечно, о своей блаженной кончине, свидетельствуют о том, как ангелы Божии являлись им. Поэтому события вечности, они, конечно, знакомы для каждого из нас. Но опять-таки состояние самой вечности самое разное будет. Если тот, кто будет достоин этой вечности, он войдет в царские чертоги, потому что Господь четко определил обители рая и те обители, которые уготованы для грешников. Потому что до смерти у нас есть еще покаяние. После смерти этого покаяния нет. Поэтому сегодня каждый из нас особенно должен заботиться о своей вечной жизни через те добрые дела, через благочестивую жизнь, через участие в святых таинствах. Ну и, конечно же, если кто до сих пор не приступил к этому, то пусть не огорчается, пусть не унывает. Только самое главное, чтобы ему понять и осознать свое состояние, встать на ноги и пойти в храм Божий, покаяться и исправить свою жизнь. Господь милосерд для каждого человека. Если человек может всю жизнь простить человека, то Бог прощает человека при первом его покаянии, стремлении исправиться. Поэтому Священное Писание говорит, лучше попасть в руки Божии, нежели попасть в руки человеческие. Бог без милости никогда не подходит ни к одному человеку. Поэтому для каждого любящего Бога и того человека, который стремится приобретать добродетельную жизнь, Господь уготовил особое место, место в своих обителях, а обители Отца Моего очень много. Ну, а тот, кто не стремиться к этому, тот должен помнить, что есть и другое состояние, о котором святые отцы тоже нам свидетельствуют. Состояние, в котором бы не хотелось, чтобы никто оказался. Об этом очень хорошо пишут нам святые отцы. Святой Иоанн Дамаскин говорит об этом адском огне так. Грешники преданы будут огню вечному, не такому вещественному, какой у нас, но такому, какой известен одному Богу. Услышавши об огне, говорит святой Иоанн Златоуст, не думай, будто тамошний огонь похож на здешний. Этот, что захватит, сожжет и изменит на другое, а тот, кого однажды обымить, будет жечь всегда и никогда не перестанет. Поэтому нужно стремиться и думать о своей будущей жизни. И об этом тоже святой Иоанн Златоуст говорит так. «Когда идем туда, — рассуждает святой Златоуст, — то если покажет и самое сильное раскаяние, никакой уже не получит от того пользы. Но сколько не будет скрежетать зубами, сколько не будет рыдать и молить тысячекратно, никто с конца перста не капнет на нас, объятых огнем. Напротив, мы услышим тогда, что и евангельский богат, что пропасть велика между нами, и вами утвердится. Поэтому вот такое вот стремление, конечно, должно быть к тому, чтобы жизнь наша, она изменилась, чтобы жизнь наша приносила нам, конечно же, духовные плоды, которые и будут являться для каждого из нас оправданием. Но сегодня, дорогие братья и сестры, мы заканчиваем наши беседы, которые относились к символу веры и ко всем 12 членам символа веры. Мы кратенько их с вами разобрали, о них поговорили. Это дает нам возможность дальнейшей уже работы и самим познавать такой спасительный и таинственный мир святого православия. Ну, а следующая наша беседа будет посвящена уже 7 таинствам Церкви. Мы говорили с вами о том, что мы кратко поговорили о них. Сейчас поговорим более полно, потому что они играют в нашей жизни огромное значение. Через таинство подается благодать Святаго Духа каждому верующему человеку. Ну, а сегодня мы прощаемся с вами. Храни вас всех Господь, и до новых встреч!
Yeah.